Рышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Добрый вечер. Продолжим рассказ о главных событиях дня. С чем руководители думских фракций, протестующие против результатов недавних выборов в местные органы власти, пойдут на встречу с президентом Медведевым? Удастся ли России повлиять на исход рассмотрения дела ЮКОСа в Страсбургском суде по правам человека? И как изменилась за 20 лет уличная политика в России? В Москве открылась выставка «Борьба за площадь». Ответы на эти вопросы, а также самые интересные публикации в российском интернете, очередная история Запада и Востока и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, как мы сообщали в наших выпусках новостей, депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на недавних выборах, в среду вернутся к работе. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. А уже в субботу с лидерами всех думских фракций, которые несколько дней назад покинули зал заседаний в знак протеста против результатов выборов, встретится президент России Дмитрий Медведев. Парламентарии, естественно, уже сейчас готовятся к этой встрече, и о том, какие вопросы на ней будут затронуты в первую очередь, и вообще, не передумали ли представители трех думских фракций жаловаться на партию «Единая Россия», мы узнаем сейчас в прямом эфире у нашего корреспондента Данила Гальперовича. Добрый день, Данила.
Добрый день. Сразу отвечу, нет, не передумали, и за несколько дней до намеченной на 24 октября аудиенции у Дмитрия Медведева все фракции Госдумы готовят свои выступления, претензии и вопросы к главе государства. Ну, уже известно, что Кремль старается придать этой встрече характер обыденного разговора, который происходит при регулярной встрече президента и лидеров думских фракций. И уж никак не экстренной встречи, которая проводится по требованию вот парламентского меньшинства. Но именно это меньшинство идет к Медведеву с жалобами на «Единую Россию». И совершенно не исключено, что перед президентом разыграется сцена. Там будут и взаимные обвинения, и выложенные на стол свидетельства фальсификации выборов 11 октября. Во всяком случае, руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Николай Левичев говорит, что бумаг с собой возьмет немало.
Президенту мы пойдем с материалами, которые у нас подготовлены по представлению документальных свидетельств нарушений на выборах. Прежде всего, это Москва и Астрахань. Есть, конечно, у нас много и других по разным субъектам, да, но вот здесь по этим двум регионам, так сказать, квинтэссенция подготовлена, да. Значит, к президенту мы пойдем с нашими предложениями в проект президентского послания Федеральному собранию, касающиеся как изменений избирательного законодательства, так и в каких-то моментах, связанных с законодательством и в других сферах, в области коррупции, в области защиты детей и так далее. То есть это будет довольно большой пакет наших предложений, как это обычно бывает. Но акценты будут сделаны на проект бюджета и на анализ выборов вот в этих двух, прежде всего, регионах Российской Федерации.
Ну а наследственный руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев в интервью «Радио Свободы» заявил, что он и его отец, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, постараются открыть Дмитрию Медведеву глаза на то, как на самом деле происходило голосование 11 октября в российских регионах.
Расскажем ему истинную картину, покажем, как все это происходит. Мы совершили акцию протеста, вышли из зала пленарного заседания. Мы считаем, что мы добились первого этапа того, что требовали. Президент нас услышал, в тот же день перезвонил председателю нашей партии, и они поговорили. Ожидаем, что эта встреча состоится на этой неделе, и прежде всего больше всего будем говорить о том, что так, как проходит у нас избирательный процесс, и то, как у нас считают итоги выборов, мы не можем назвать это демократическими выборами в демократической стране. Нельзя перегибать палку настолько, насколько это сделали в последний раз.
Впрочем, Игорь Лебедев был достаточно откровенен и сказал, что не питает особых надежд на то, что вот в ходе предстоящего разговора над партией власти грянет гром. Позиция Дмитрия Медведева, как говорит Игорь Лебедев, уже более-менее ясна, и рассчитывать стоит только на то, что к весне следующего года что-то будет по-другому.
Он в понедельник, на следующий день после выборов, встретился с руководством партии «Единая Россия» и поздравил их с победой. Это говорит о чем-то. То есть президент еще до официального официального опубликования итогов выборов, выразил свое отношение к тому процессу, который произошел. Поэтому я думаю, что, конечно, основную часть он выскажет нам на этой встрече, но позиция вряд ли будет изменена. Единственное, на что мы надеемся, что все-таки президент услышит все те обоснованные, аргументированные претензии, которые мы выскажем, и в марте состоятся очередные выборы в очередных субъектах, мы надеемся, что там ситуация изменится.
Ну, а «Единая Россия» к встрече с Дмитрием Медведевым готовится как-то вяло. Может быть, как раз потому, что недавно с ним уже виделась. И в ответ на вопрос о темах разговоров в Кремле единорос Валерий Богомолов говорит про модернизацию, инновации, а в ответ на заочное обвинение в перегибе палки с усмешкой отвечает, что палку перегнула не «Единая Россия», а, собственно, российские граждане.
Люди пришли, люди проголосовали. Значит, получается, что перегнул палку и наши избиратели, или наш народ. Здесь нужно самим трудиться, работать, и тогда палку не будет никто перегибать. Борьба есть борьба. Боритесь и состязайтесь. Подход абсолютно ясный, четкий, который неоднократно был заявлен. Надо бороться, а не кричать, не разглагольствовать после того, когда уже борьба завершилась. Никто официально никаких больших нарушений не зафиксирован, победа официально признана, поэтому, господа, тренируйтесь для следующего раза.
Именно такая твердокаменная уверенность в том, что ничего не изменится и после встречи, больше всего раздражает коммунистов, и их представитель Владимир Улас говорит, что все-таки попытается донести до президента всю несправедливость, которая, по его мнению, произошла на выборах 11 октября.
Возник гнойник. Гнойник. Вот эти выборы в Москве это продемонстрировали. Этот гнойник может убить весь организм под названием Россия. И сейчас, на мой взгляд, президент не имеет права не принимать меры. Какими они будут? В какой форме? Ну, мне трудно сказать. Но я надеюсь, что дадут возможность представить номера участков. Название районов Москвы. Давайте проверим. Причем самое простое – явку, поскольку она там за счет вбросов увеличена от реальной более чем в два раза. Без закорючек каких-то, что вот вы мне дайте документы какие-то, мы рассмотрим, и суд примет решение. Нет, давайте. Вот мы четко сформулировали свою позицию, что выборы сфальсифицированы. Вы говорите, что это не так. Давайте сделаем самое простое. Проверим. Мы убедимся, что на самом деле. Вот после того, как будет осуществлена, на мой взгляд, мне бы хотелось проверка участков и районов – можно ставить вопрос уже о принятии политического решения, о недоверии мэру Лужкову, который, безусловно, несет ответственность как мэр столицы за все то, что произошло, за то, что творила его вертикаль власти, и о проведении новых выборов.
Эмоции по сравнению с прошлой неделей уже несколько поутихли, но не исключено, что перед самой встречей с президентом подогреет эти эмоции разговор с Владимиром Чуровым, председателем Центризбиркома России. Этот разговор произойдет в пятницу. «Справедливая Россия», ЛДПР, уже некоторые фракции и некоторые представители сказали, что будут требовать отставки Чурова. Скорее всего, Чуров на это отреагирует как-нибудь спокойно. И, видимо, и на Чурова уже три фракции думского меньшинства будут жаловаться Дмитрию Медведеву. Марк?
Спасибо. Данила Гальперович рассказал о политической ситуации в российском парламенте, сложившейся накануне субботней встречи. Напомню, в субботу лидеры парламентских фракций, недовольные итогами недавних выборов и считающие их сфальсифицированными, встретятся с президентом России Дмитрием Медведевым. В Москве 18:15. В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. В Афганистане будет проведен второй тур президентских выборов. Об этом официально объявлено на пресс-конференции в Кабуле. Спикер Госдумы Борис Грызлов не исключает, что депутатам фракции КПРФ, которые не посещали пленарное заседание, засчитают прогулы и урежут зарплату. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Владимир Тольц. К 20-летию осенних революций в Центральной и Восточной Европе. В какую сторону упала Берлинская стена? На восток или на запад? Румыния. Октябрь 1989-го. А также современные проблемы студенческой семьи. Выпуск программы «Время и мир» повторяется в 1:00 в субботу и в 3:00 в понедельник. Время московское.
В
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Настало время рассказать о самых заметных публикациях сегодняшнего дня в западной прессе. Со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Марк.
Как видно, внимание практически всех мировых средств массовой информации, печатные здесь не исключение, приковано сегодня к Афганистану.
Ну, действительно так. Надо сказать, что вообще западное сообщество, Запад и, соответственно, журналисты вздохнули с некоторым облегчением после того, как Хамид Карзай оставил свои попытки выставить деятельность Международной наблюдательной комиссии, которая наблюдала за выборами, наблюдала особенно за подсчетом голосов на первом туре президентских выборов в Афганистане. Так вот, он прекратил эти нападки, а очень серьезный был конфликт. И вот сейчас несколько статей по поводу того, как Западу удалось склонить сделать Карзая это.
И что же заставило, по мнению журналистов, Хамида Карзая пойти на уступки?
Ну, вот две статьи. Значит, одна статья в «Таймс», ее написала Дженни Бут, и вторая статья в тоже британской газете, только «Таймс», как известно, консервативная газета, правоцентристская, а другая «Гардиан» — это газета левая, левоцентристская. Автор статьи Джон Бун, он корреспондент газеты в Кабуле, а также при написании этого материала ему помогали еще двое его коллег, которые находятся в Вашингтоне, Ивен Маккаскил и Патрик Винтер. И вот уже сам факт, что при написании статьи об Афганистане используются материалы и помощь корреспондентов газеты, в данном случае в «Гардиан», намекает на то, каким образом удалось заставить Хамида Карзая прийти вот к этому решению. Значит, несколько линий, да, прежде всего, это, конечно же, критика со стороны Америки. До этого, несколько дней назад, Барак Обама заявил, что не будет посылать новые подкрепления и увеличивать американский контингент войск в Афганистане, об этом пишет «Таймс». До тех пор, пока правительство Афганистана и Хамид Карзай не будет жестко соблюдать демократические процедуры, выступила Хиллари Клинтон накануне тоже по этому же самому поводу. Ну и не забудьте, что все решения так или иначе принимаются при участии еще представителя Соединенных Штатов по делам афганских выборов. Это сенатор Джон Керри, фигура очень хорошо известная на американской международной политической арене, и, конечно же, представитель ООН в Афганистане Кари Эйд. И здесь очень важно отметить, и «Таймс» об этом пишет, статья Дженни Бут как раз в частности посвящена тому, что помимо давления со стороны Америки, помимо давления со стороны Организации Объединенных Наций, здесь очень важную роль сыграла и французская дипломатия. Очень жесткое вчера было заявление Бернара Кушнера, министра иностранных дел Франции. И, в общем, вот эта совокупная позиция, кажется, заставила или заставляет афганские власти, Хамида Карзая лично, признать, что вот действительно нарушения во время выборов были, и размеры этих нарушений тоже обсуждаются в этих двух статьях.
Такова реакция западной прессы на последние события в Афганистане. А что, Кирилл, пишут европейские газеты непосредственно о событиях в самой Европе?
Одна статья – это газета старейшая, одна из, собственно, старейших, кажется, из действующих газет ирландских. Это The Irish Times, это так же, как и The Times в Британии, консервативная, правоцентристская газета. Драматическая история возвращения сотрудницы благотворительной организации Шарон Каммингс в Дубай, которая была в плену или была захвачена в заложники в Дарфуре. Это статья Кэти Шеридан и Мэри Фицджеральд. Одна из этих журналисток находится в Ирландии, Кэти Шеридан, а другая Мэри Фицджеральд в Хартуме. А речь идет о том, как Шэрон Коммингс, сотрудница благотворительной организации Goal, была похищена. Она была похищена еще в июле вместе со своей коллегой из Уганды Хильдой Кавуки. И в результате усилий суданских властей, сложно сказать, был ли выплачен выкуп или были какие-то переговоры с захватчиками, так или иначе, эти две женщины были освобождены, и вот в статье в Irish Times рассказывается не только о том, как они прилетели, там есть фотографии, конечно, драматическая встреча, родственники, министр иностранных дел Ирландии также приехал встречать Каммингс, но плюс к этому еще несколько слов Шэрон Каммингс рассказала о том, что они испытали, находясь в заложниках в Дарфуре.
Спасибо, Кирилл. С самыми заметными публикациями в западной прессе нас сегодня знакомил Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Россия направляет нового судью в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Он примет участие в рассмотрении всего лишь одного дела, но крайне важного для российских властей. Речь идет о жалобе, поданной бывшими акционерами нефтяной компании «ЮКОС». Россию на этом процессе, как стало известно сегодня, будет представлять Андрей Бушев, доцент юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета и бывший однокурсник президента России Дмитрия Медведева. Подробнее о нем в материале Татьяны Вольской.
Судья от России в Страсбургском суде – это важная фигура. Какую именно роль она играет, разъясняет президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолуцкий.
Существуют такие процедуры в Страсбургском суде, когда при рассмотрении дела участвует представитель той страны, против кого возбуждено то или иное дело. Потому что все дела, которые в Страсбургском суде проводятся, либо юридическое, либо физическое лицо против какого-то государства, участника этой конвенции. Это дело, когда наш бизнесмен многострадальный против Российской Федерации.
Знаете ли вы Андрея Бушева, назначенного судьей от России?
Лично не знаком, знаю, что доцент университета учился в одно время с господином Медведевым, президентом Российской Федерации. Его задача, она очень важная. Он единственный, который знает и понимает тонкости того законодательства, которое было применено в России. Он разъясняет коллегам, другим судьям. Они могут согласиться с ним, могут не согласиться, но сами они наверняка не знают настолько тонко право нашей страны, как знает наш представитель.
В деле ЮКОСа уже был судья от России, профессор юридического факультета Петербургского университета Валерий Мусин, но он взял самоотвод в связи с избранием его членом Совета директоров «Газпрома». Это уже второй самоотвод в этом деле, и, возможно, за ним стоит некая режиссура. Так считает один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Я ад хок, который назначается на рассмотрение конкретного дела или группы дел, постоянный судья от России Анатолий Ковлер, который заявил самоотвод, он так и остается постоянным судьей. Я не знаю, по каким причинам он заявил себе самоотвод, но Валерий Мусин назначался первым судьей ад хок именно после самоотвода Ковлера. Но Валерий Мусин, это вообще назначение было, с моей точки зрения, лукавое, потому что Валерий Мусин то ли еще до этого, то ли сразу после своего назначения был избран членом Совета директоров компании «Газпром». И, естественно, как лицо заинтересованное, состоящее на службе по большей части государственной компании, он не мог принимать участие в рассмотрении этого дела и тоже подал заявление о самоотводе. Мне представляется, что ситуация с Мусиным была рассчитана заранее. Его назначение при полной очевидности невозможности его участия в деле, скорее всего, преследовало целью сорвать рассмотрение дела, которое уже было назначено, отложить его на более длительный срок.
Говорит ли вам о чем-то назначение Андрея Бушева?
Судью, который назначен на этот раз, я не знаю совершенно. Слышал о нем только то, что это относительно молодой человек, доцент кафедры коммерческого права Петербургского университета, хорошо владеющий английским языком и имеющий опыт арбитра по хозяйственным спорам. Почему выбор пал на него, не знаю. Среди лиц, имеющих отношение к Петербургскому университету, практически все либо учили Путина и Медведева, либо учились, либо с Путиным, либо с Медведевым. Уж так случилось. Тут выбор в этом смысле невелик. С моей точки зрения, это большого значения не имеет. Позиция, которую будет занимать судья от России, очень легко предсказуема. Конечно, будет возражать против удовлетворения поданной жалобы, совершенно, опять-таки, независимо от того, чей он соученик или чей он преподаватель.
Что можно сказать о самом деле, рассмотрение которого назначено на 19 ноября?
Это дело, не имеющее никакого отношения к обвинению Ходорковского и Лебедева. Ни тот, ни другой не являются заявителями по этому делу. Это дело ЮКОСа в интересах миноритарных акционеров. С моей точки зрения, позиция заявителей вполне убедительна. Не случайно, в общем, Конституционный суд сначала признал жалобу приемлемой, а сейчас вот уже назначил ее к рассмотрению. Заявители считают, что Российская Федерация их просто ограбила. Сначала незаконной продажей главного актива ЮКОСа на совершенно фиктивном аукционе, когда была создана компания-однодневка «Байкал Финанс Групп», Ну и последующее банкротство тоже вызывает массу нареканий. В результате люди, которые имели право претендовать на получение доли согласно количеству акций, которыми они обладали, оказались просто ни с кем.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас еще об одной российской теме. За неуплату штрафа в 100 рублей, возможно, в скором времени придется заплатить 600. Такие условия предусматриваются в новой редакции закона об исполнительном производстве, которая вступила в силу 11 октября. Удастся ли таким образом повысить собираемость штрафа, выясняла Марьяна Тарачешникова.
Сегодня перед членами комиссии Госдумы и Совета Федерации по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС отчитывались чиновники, замминистра энергетики Российской Федерации Станислав Светлицкий, возглавляющий штаб по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС, руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин и глава Русгидро Василий Зубакин, которому, пожалуй, было адресовано большее число вопросов о работе автоматики и обеспечении безопасности на станции. После поездки в Санкт-Петербург в учреждение, которое осуществляли реконструкцию станции и работы по отладке и установке автоматики на Саяно-Шушенской ГЭС, у членов комиссии практически не осталось сомнений в том, что именно работа автоматической системы управления стала одной из основных причин, которые привели к аварии. Поскольку никакого автоматизированного управления, по сути, не было и нет, говорит член комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сенатор Николай Рыжков.
Я думаю, что они еще сами не разобрались, что на таких станциях за это время, когда разрушено Минэнерго было и другие структуры, а новые структуры не созданы. И вместо комплексного какого-то решения СУТП есть отдельные куски. Вот они и привели к этому. Нет комплексной автоматики. Есть отдельные, локальные, и то не очень совершенные.
Получается, часть работы делают люди.
А часть вот вручную.
Исполняющий обязанности председателя Русгидро Василий Зубакин отчасти подтвердил доводы членов парламентской комиссии о неполадках в работе автоматизированной системы управления и заверил, что до запуска станции после окончания восстановительных работ вся автоматика будет проверена самым тщательным образом.
Что касается системы управления, то мы внимательно сейчас изучаем, работают и следственные органы, работает наша внутренняя техническая комиссия, совместно с силовыми машинами, совместно с Ленгидро проектом, изучаем, как работала автоматика до того момента, как она оказалась смыта потоком воды. И, безусловно, пуск в восстановленных агрегатах возможно только в том случае, если возможные какие-то сбои в работе автоматики СУТП, системы регулирования, будут полностью исключены. Об этом нам указано и в соответствующем заключении Ростехнадзора, но это и мы сами, как инженеры, понимаем. Нужно на несколько раз проверить всю систему автоматику, прежде чем нажать кнопку и запустить хотя бы на холостой ход агрегата.
По мнению сопредседателя комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Владимира Пехтина, не меньшее внимание следует уделить и вопросам, связанным с разработкой стандартов безопасности для энергетических предприятий.
Мы должны выработать рекомендации по оценке критериев оценки безопасности сооружений, должны внести соответствующие поправки в законодательство. И я думаю, что одна из основных тем – это нормативная база. То есть нам нужно усилить работу по техническим регламентам для того, чтобы нам не попасть опять в промежуток, будем говорить, безвластия, когда будут отменены старые нормы, а новые еще не будут приняты.
На следующее заседание члены парламентской комиссии намерены пригласить экс-главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В заключении комиссии Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС он назван одним из лиц, причастных к созданию условий возникновения чрезвычайного происшествия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. В Афганистане проведут второй тур президентских выборов. Об этом официально объявлено сегодня на пресс-конференции в Кабуле. Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Суд сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова, сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Поводом для иска стало заявление Гозмана в эфире телеканала о том, что Москва является центром коррупционных схем. Президент России Дмитрий Медведев сегодня находится с визитом в Белграде. Он проводит переговоры с руководством Сербии. Ожидается, что, в числе прочего, будет достигнута договоренность о предоставлении Сербии российского кредита в 1 миллиард евро. Боевики, осуществившие на днях теракт на юге Ирана, который привел к гибели десятков людей, имели связи в Пакистане. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Токио для переговоров по военным вопросам, включая сотрудничество с Японией в Афганистане. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Через несколько минут. В Москве открылась выставка «Борьба за площадь. 20 лет уличной политики». Предвыборная кампания на Украине глазами российских журналистов. Экономическая панорама. Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А прямо сейчас о главных темах итоговой информационной программы «Радио Свобода», которая выйдет в эфир в 8 часов по московскому времени, расскажет ее ведущий Андрей Шары. Он рядом со мной в студии. Приветствую вас, Андрей.
Я вас приветствую, Марк. Естественно, политическая хроника дня в итоговом выпуске программы. 20 часов 7 минут. Кроме этого, расскажу несколько в другом аспекте, Марк, чем у вас в программе. Вот о какой теме. В Белграде, где сегодня находится президент России Дмитрий Медведев, всегда пышно отмечали юбилеи Победы, подчеркивали главную роль освобождения Югославии от нацистов и их союзников партизанской армии под командованием Тита. Советским воинам отдавали должное, однако крупных торжеств в связи с освобождением Белграда не устраивали. Я сам был этому свидетелем. В центре Белграда, например, нет большого памятника советским воинам-освободителям. И вот о причинах этого и о том, почему вдруг неожиданно решили отметить 65-летие со времени взятия Белграда. Я беседовал сегодня с московским историком Второй мировой войны Борисом Соколовым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Ну, Андрей, я предлагаю не расстраиваться, поскольку в 8 часов вечера
уж наверняка, мы послушаем, да. Расскажу еще о том, что Радио Свобода, Свободная Европа открывает новый проект на русском языке. Он называется «Эхо Кавказа». Буду беседовать с его авторами и с людьми, которые готовят это новое для нашей радиокорпорации новацию, чему посвящены программы «Эхо Кавказа». Об этом поговорю с Андреем Бабицким и Давидом Кокабадзе, моими коллегами сегодня в ходе итоговой программы «Время свободы». 20 часов 7 минут жду слушателей радиоприемников.
Спасибо, Андрей. Итоги дня с Андреем Шаром через полтора часа в 20:00 по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире об одном из московских событий, которые смело можно отнести как к разряду культурных, так и к политическим. В галерее Марата Гельмана открылась фотовыставка «Борьба за площадь». В ее экспозиции документальные снимки, которые отражают 20-летнюю историю уличных акций протеста, проходивших в Москве. Наибольшее число фотографий, естественно, сделаны на Пушкинской и Триумфальной площадях. Что изменилось в уличной политике за эти 20 лет, выясняла Лиля Пальвелева.
Фотографии подобраны сознанием дела, ведь устроители выставки также являются организаторами маршей несогласных, традиционно запрещаемых столичными властями шествий. Экспозиция дает возможность проследить все этапы событий. Предварительное милицейское оцепление на безлюдной пока площади, затем демонстрация, пикет или митинг и их скорый разгон. Даты под снимками разные, сюжеты один к одному. Сергей Аксенов – один из тех, кто подготовил выставку «Борьба за площадь». Ему слово.
Снимки самые ранние – это 89-й год. Само явление протеста и на Триумфальной площади, и на других площадях, оно более, конечно, уходит далеко. Там это и чтение стихов, например, на той же площади Маяковского.
Когда вы готовили эту выставку, были у вас какие-то предпочтения по поводу участников?
Идеологическое направление не имело никакого значения. Мы ограничивались тем, что вот есть слово «протест», явление протеста. Был ли это 91-й год и протест против того, против чего он был? Это 93-й или 89-й, или нынешнее время, не имеет значения. Мы руководствуемся тем, что считаем, что право на свободу собраний должны иметь все люди, независимо от политической позиции. И также в исторической перспективе мы старались придерживаться этого принципа паритета, равенства и непредпочтений.
Это больше выставка художественная или политическая?
Здесь политика впереди искусства, чуть позади на полшага. шага.
Можно ли по снимкам, которые вы показываете, проследить, как менялись настроения толпы, как менялась, в конце концов, история страны?
Пожалуй, можно. Например, прослеживаются четко две тенденции. Конечно же, эпоха 89-го, там, 91-го, 93-го годов, если говорить об уличном протесте, это более массовый протест, то есть это заметно. Если говорить о политической составляющей, то если в те годы то или иное протестное какое-то движение носило ярко выраженную позицию, например, либо это было коммунистическое, либо антикоммунистическое, то, например, свежие снимки, там, протесты несогласных по символике и по флагам, если определять, то видно, что это спектр политический, на самом деле, полностью от либералов, там, через левых, и вплоть до присутствия националистов. То есть речь идет о гражданских правах даже, а не о политических, о гражданских правах. Вот это очень важно. И правоохранительные органы стали, конечно, более профессиональны, к сожалению, более суровы и уже не церемонятся так, как когда-то, может быть, они еще с советской привычки с уважением относились к гражданам.
Подчеркивает Сергей Аксенов, а мы добавим, среди авторов снимков наш бывший коллега Дмитрий Борко и нынешний фотокорреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Самые интересные публикации в российском интернете. Сегодня речь пойдет о заметке, посвященной старту предвыборной кампании на Украине. Слово Александру Гостеву.
Ключевой вопрос о внутриполитическом устройстве Украины как избирательной демократии, где политики приходят к власти в результате действительно состязательных и свободных выборов, был решен в ходе драматических событий пятилетней давности. Поскольку такая система позволяет оппозиции возвращаться во власть, она была принята всеми ведущими политическими силами. Что же касается самих избирателей, то практическое следование правилу «выборы решают все» на двух парламентских и множестве местных выборов приучило людей к мысли, что от них реально что-то зависит, и одновременно обесценило сам формат Майдана, пишет Аркадий Мошес на сайте «Газета.ру».
Когда избирательный корпус страны в целом верит в соответствие выборов определенным стандартам, площадной протест не может породить массовую волну солидарности. С другой стороны, мало кто надеется, что после выборов прекратятся политические склоки, и новый президент сможет эффективно координировать работу по выведению Украины из достаточно сложной социально-экономической ситуации, в которой она оказалась. Многие не скрывают, что будут голосовать по принципу меньшего зла, против, а не за, и это не внушает оптимизма. В отличие от 2004 года, не стоит ожидать от нынешней кампании столкновения идеологических платформ. Оранжевый президент Виктор Ющенко, которого никто из неангажированных аналитиков и социологов сегодня не считает серьезным кандидатом на переизбрание, за годы своего пребывания у власти не смог доказать людям, что идеологическая политика выгодна им лично. Большинство избирателей сегодня предпочло бы ту самую пресловутую кошку, которая ловила бы мышей, а кто-то подумает уже и о сильной руке. Естественно, для других, а не для себя. В этом плане показательно, что лидеры кампании, премьер-министр Юлия Тимошенко и глава партии регионов Виктор Янукович, никогда не были замечены в идеологическом догматизме. Тимошенко в большей степени обладает свойством говорить конкретной аудитории именно то, что от нее хотят услышать. Но и Янукович, когда от этого зависело получение им премьерского кресла, уже во времена Ющенко, спокойно подписал так называемый «универсал национального единства», в котором, к слову, Россия не упоминалось ни разу.
Отсутствие четкого месседжа противоборствующие команды могут попытаться компенсировать разного рода политтехнологическими трюками, вытаскиванием компромата, выдвижением технических кандидатов и так далее. Но эффективность таких действий сомнительна. Украинский избиратель уже достаточно опытен, делает вывод Аркадий Мошес.
Запрос на президента практика, в особенности в условиях кризиса, предопределит подчиненное положение внешнеполитической тематики в нынешней кампании. Собственно говоря, это уже и происходит. Тот факт, что известное августовское письмо российского президента Дмитрия Медведева не привело к мобилизации национал-демократического лагеря вокруг Ющенко или какого-то другого политика со схожими взглядами, говорит о том, что от будущего президента в первую очередь ждут действенных экономических рецептов, а не демонстрации национального флага при каждом удобном случае. Изменить ситуацию способен разве что полномасштабный внешнеполитический кризис или вооруженный конфликт с участием Украины, чего, хотелось бы надеяться, не произойдет. При этом, правда, возникает определенный парадокс, поскольку новому президенту способность решать сложнейшие внешнеполитические задачи потребуется в полном объеме.
В частности, речь идет о проблемах российско-украинских отношений, ведь, к примеру, в течение следующего президентского срока в принципиальном плане должен быть решен вопрос о пребывании российского Черноморского флота в Севастополе после 2017 года. В противном случае у сторон попросту не хватит времени для его вывода из Крыма.
Официальная Москва, очевидно, не хочет делать персонифицированную ставку в нынешних украинских выборах, и это обнадеживающий признак, пусть и обусловленный прежде всего слабостью предвыборных позиций Ющенко и недостаточно высокими рейтингами бывшего спикера Рады Арсения Яценюка, политика нового поколения и потому плохо предсказуемого. В том, что касается фаворитов гонки, различий в их нынешних подходах к России не так уж много.
Это были выдержки из комментария Аркадия Мошеса «Выборы без Майдана», опубликованного на сайте «Газета.ру». Обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников полагает, в свою очередь, что из-за отсутствия четкой разницы в идеологических платформах ведущих кандидатов на президентских выборах на Украине, избирательная кампания может оказаться очень грязной.
В отличие от 2004 года, у кандидатов на пост президента нет серьезных идеологических различий. Есть разочарование избирателей в каждой из кандидатур. Оранжевый миф, на котором смог сделать свою карьеру Виктор Ющенко, как и сине-голубой миф, на котором удалось завоевать доверие у избирателей Виктору Януковичу, уже не работают. И в этом смысле понятно, что главным будет скомпрометировать окружение конкурента или его самого. Именно этим будут заниматься в ближайшие месяцы Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и их штабы. Именно поэтому украинский избиратель имеет великолепный шанс узнать о своей политической элите ту правду, которую все эти годы эта элита пыталась от него скрыть. И совершенно очевидно, что тогда избиратель сможет сделать выбор, руководствуясь эмоциональными представлениями о происходящем, но вместе с тем и представлениями о том, какие люди действительно будут руководить страной после выборов 2010 года.
Аркадий Мошес и Виталий Портников о начавшейся предвыборной кампании на Украине. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, представители КПРФ не хотят уклоняться от обсуждения проекта бюджета на ближайшие 3 года, рассмотрение которого начнется в среду. Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Как подчеркивается в этом документе, Россия опустилась в рейтинге на 12 позиций, впервые оказавшись ниже Белоруссии, из-за цензуры, продолжающихся нападений и убийств сотрудников средств массовой информации. В Афганистане проведут второй тур президентских выборов. Об этом сегодня официально объявлено на пресс-конференции в Кабуле. Проводившийся после первого тура подсчет голосов выявил массовые нарушения, подлоги и подтасовки. При этом предварительные результаты показывали преимущество действующего президента Афганистана Хамида Карзая над его главным соперником доктором Абдулло. Суд сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Поводом для иска стало заявление Гозмана в эфире телеканала о том, что Москва является центром коррупционных схем. Отстраненному от должности министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюри и его подчиненному Андрею Шурупову в ближайшее время предъявят официальные обвинения в контрабанде. Во вторник суд в Москве санкционировал арест генерала. Правительство Киргизии ушло в отставку после выступления президента республики Курманбека Бакиева, призвавшего к проведению радикальных реформ. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с однодневным визитом в Белград. Он проводит переговоры с руководством Сербии. Ожидается, что будет достигнута договоренность о предоставлении Сербии российского кредита в 1 миллиард евро. Суд в Швейцарии отказался освободить под залог кинорежиссера Романа Полански, считая, что он может покинуть страну и избежать дальнейшего судебного преследования. Таковы основные новости к этому часу. Подробнее в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Депутаты и сенаторы хотят поговорить о Саяно-Шушенской ГЭС с Чубайсом.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов об особенностях кадрового стиля Дмитрия Медведева.
В блогах Свободы.
Почему на Западе популярны теории, а на Востоке притчи?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Экономическая панорама. Сегодня в центре нашего внимания новая инициатива российского антимонопольного ведомства, призванная снизить цены на бензин. Как эксперты оценивают перспективы искусственного усиления конкуренции на топливном рынке? Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже третью неделю подряд. В частности, согласно официальным данным, с 6 по 12 октября топливо в среднем по стране подешевело на 0,1%, так же, как и недели ранее. До этого цены на автомобильный бензин в рознице непрерывно росли 19 недель, что заставило Федеральную антимонопольную службу придумывать новые способы влияния на крупных производителей топлива, которые, по ее мнению, сознательно ограничивают конкуренцию, устанавливая монопольно высокие цены. В частности, как заявили представители службы, она может поставить вопрос об отделении от них автозаправочного бизнеса. Насколько велика сегодня на рынке доля АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается, потому что компании, в принципе, поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, в общем-то, либо банкротятся. Поэтому, в принципе, мы видим, что, да, на независимые АЗС сейчас приходится порядка 40% рынка. Но независимые АЗС не могут оказывать, по сути, никакого значимого влияния на цены, потому что большую часть нефтепродуктов они покупают у ВИНК.
Несколько другие оценки у аналитико-исследовательской компании «Кортес» Михаила Турукалова.
Можно предположить где-то цифру на уровне 40%. Где-то так. С другой стороны, у ВИНКов больше так называемый пролив, то есть реализация топлива на АЗС. Поэтому, скорее всего, они при вот такой доле заправок, они реализуют больше топлива, чем независимые игроки. Вполне вероятно.
В целом, инициатива Федеральной антимонопольной службы, предполагающая лишение нефтяных компаний одного из сегментов их работы, а именно розничного бизнеса, вызвала у экспертов лишь недоумение. Как отмечает Виталий Крюков, существующая схема добыча нефти, производство нефтепродуктов, а затем их продажа уже давно доказала свою эффективность по всему миру.
Это современная форма ведения бизнеса, которая действует по всему миру. Это не уникальный случай, это форма организации бизнеса, которая позволяет оптимизировать операционные расходы на ведение бизнеса и, в принципе, контролировать качество продукта на каждой стадии.
Такого же мнения придерживается и Михаил Турукалов. Кроме того, он считает, что следствием разрыва действующей производственной цепочки станет рост издержек. По мнению Федеральной антимонопольной службы, выделение автозаправочного бизнеса в отдельный сегмент топливного рынка должно привести к увеличению конкуренции и, соответственно, к снижению цен на нефтепродукты. Но так ли это на самом деле? Аналитик «Кортеса» Михаил Турукалов продолжает.
Да, возможно, там как-то можно повысить конкуренцию за счет увеличения, может быть, как-то понизить уровень цены, хотя, на мой взгляд, это сомнительно. Я думаю, что здесь мы получим удлинение цепочки создания стоимости и рост налогов в литре топлива.
Аналитик «Капитала» Виталий Крюков также сомневается в том, что увеличение доли независимых автозаправочных станций приведет к снижению цен. Более того, по его мнению, следствием этого может стать ухудшение качества топлива.
Я не вижу смысла отделять АЗС от НПЗ, от добычи, потому что, в принципе, эта форма ведения бизнеса доказала свою эффективность. И думаю, что мы только можем потерять в качестве нефтепродуктов, потому что у нас, по сути, нет независимых НПЗ, откуда бы независимые АЗС могли бы покупать нефтепродукты. Если эти НПЗ останутся в структуре ВИНК, а АЗС будут отделены, то цены будут такими же, но качество может упасть.
Сейчас цены на бензин в рознице снижаются. И, вероятно, антимонопольная служба пока не будет добиваться одобрения своей инициативы. Но что будет на рынке дальше? Аналитик Артеса Михаил Турукалов.
Что будет дальше, тут сказать на самом деле очень сложно, потому что теперь включился оптовый рынок. И если мы в опте длительное время видели снижение, в особенности по бензинам, цены на которые были достаточно высокие, и они снижались в течение так уже более чем месяца, то в конце прошлой недели мы увидели первые попытки стабилизировать цены на фоне роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Теперь просто надо следить за оптовым сегментом, получится ли, грубо говоря, отыграть вот то движение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, на российском оптовом рынке автобензина. Если получится, то цены в ближайшее время, они как бы будут стабильными. Если не получится, можно ожидать какого-то дальнейшего плавного снижения.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Основная проблема сейчас не цены на АЗС, а оптовые цены, потому что оптовые цены приводят к более высоким ценам на АЗС. И мы это видели, с начала года оптовые цены выросли там по некоторым группам товара более чем в два раза. Поэтому, конечно, это приводит к росту цен на АЗС. АЗС, они не могут функционировать с очень низкой эффективностью своего бизнеса, потому что у них тогда не будет средств. Поэтому основная проблема и корень зла – это оптовые цены. Надо выработать унифицированную методику формирования оптовых цен на нефтепродукты.
Крупные нефтяные компании, работающие в России, уже предложили Федеральной антимонопольной службе совместно разработать формулу образования цен на нефтепродукты в оптовом звене. Однако пока ничего не известно о том, когда такая работа может быть завершена.
Экономическую панораму для программы «Время свободы» подготовил Иван Трифилов. Программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Все более популярной среди немецкой молодежи становится пиратская партия, выступающая за свободное распространение информации в интернете. На недавних выборах в Бундестаг эта партия, впервые принявшая в них участие, получила 2% голосов избирателей. И, по мнению ряда немецких изданий, в недалеком будущем пираты могут стать влиятельной политической силой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда 3 года назад в некоторых европейских странах появились первые пиратские партии, мало кто всерьез отнесся к их возникновению. Требования пиратов легализовать свободное скачивание музыки и фильмов из интернета многим казались столь же экзотичными, как и программные лозунги партии любителей пива, охотников, автолюбителей. Однако в июне нынешнего года на выборах в Европарламент пиратская партия Швеции набрала 7%, что обеспечило ей одно депутатское место. Неожиданный успех шведских пиратов подстегнул их единомышленников в Германии. Если до выборов в Европейский парламент членами пиратской партии ФРГ было менее 2000 человек, то сейчас их уже более 10 тысяч. Среди программных целей немецких пиратов, кроме свободного распространения информации в интернете, расширение гражданских прав и прозрачность в работе органов власти. Программист Аарон Кёниг долго искал политическую силу, которая была бы ему по душе. За несколько недель до сентябрьских парламентских выборов он сделал выбор в пользу пиратов.
К счастью, пиратская партия Германии не левая и не правая, поэтому она, как мне кажется, сможет решить проблемы немецкого общества.
Перед выборами в Бундестаг пиратом стал, покинув ряды социал-демократов, и известный в Германии политик Йорг Таус. Незадолго до перехода из одной партии в другую, прокуратура обвинила его в хранении и распространении детской порнографии. Руководство пиратской партии заявило, что действия прокуратуры в отношении Тауса Это политический маневр накануне выборов в Бундестаг. Пираты высказались также против того, что немецкий парламент принял закон о борьбе с детской порнографией в интернете, говорит член пиратской партии Аарон Кёниг.
Разумеется, все мы против детской порнографии. Разумеется, мы считаем, что преступники должны быть наказаны. Но блокировать порно-сайты в интернете – это мера ошибочная. Она не сможет остановить распространение детской порнографии. Новый закон предусматривает введение цензуры в интернете. Подобное практикуется в Иране и Китае. С цензурой в сети мы будем бороться.
Известный в Германии журналист и блогер, специалист в области интернет-коммуникации Саша Лоба, скептически относится к программному лозунгу пиратов легализовать бесплатное скачивание музыки и фильмов в интернете.
Не думаю, что к пиратской партии стоит относиться серьезно. Если, как она предлагает, разрешить бесплатное скачивание музыкальных и видеофайлов, то на что же будут жить деятели искусства? Ответ на этот вопрос пиратская партия не дает.
27 сентября. Берлин. Избирательный штаб пиратов. Только что закончился подсчет голосов по выборам в Бундестаг. Пиратская партия с 2% финиширует 7-й, говорят активисты избирательного штаба. Лица у них радостные, но спокойные.
Мы впервые участвовали в федеральных парламентских выборах. 2% – это неплохо. Это куда лучше того результата, который показали зеленые на своих первых выборах в Бундестаг. В следующий раз за нас проголосует еще больше людей.
Мы на следующих выборах будем выступать за свободный обмен информацией, а также за то, чтобы люди были защищены от государственного произвола.
Об участии пиратов в парламентских выборах рассуждает политолог Мартин Эммер.
Многие пользователи сети были обескуражены тем, что социал-демократы и зеленые проголосовали в Бундестаге за закон, ужесточивший государственный контроль за интернетом. Раньше ведь считалось, что обе эти партии лояльны по отношению к такой социальной группе, как пользователи интернета. Перед выборами в Бундестаг появилось много людей, которые решили, что от нынешней политической элиты ждать нечего и нужно что-то предпринимать. Пока сложно прогнозировать, насколько популярной станет пиратская партия в ближайшем будущем. Можно, кстати, вспомнить начало 80-х годов прошлого века. Тогда зеленых тоже никто всерьез не рассматривал, а в 1998 году они вошли в правящую коалицию.
Незадолго до сентябрьских выборов в Бундестаг был проведен социологический опрос среди тех, кому не исполнилось 18. Выяснилось, что пиратам симпатизируют около 9% респондентов. А в день парламентских выборов, сразу после закрытия избирательных участков, в социальной сети Twitter был проведен экзит-пол. Оказалось, что среди немецких пользователей этой социальной сети 42% проголосовали за пиратскую партию. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Через 7 минут ток-шоу «Время гостей». Сегодня гость ее ведущего Михаила Соколова, член фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин. Программа «Время гостей» повторится на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра. С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панер, Наталья Пахомова. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».